Мы с вами стали говорить о псалмах, об их чтении, о смысле этого чтения, о том, как, насколько и в каких случаях они могут помочь привлечь благие силы и Божью помощь, прежде всего, в той или иной тяжелой ситуации. Не обязательно тяжелой, а исправляемой, требующей исправления, труднопоправимой. Вообще, надо сказать, что Псалтырь – это самая читаемая книга из всех на свете. Это известно из статистики. Нет другой книги, которая так часто привлекалась бы в разных случаях, как для самовоспитания как бы в вере, так и для помощи в тяжелых случаях. Практически Псалтырь переведена на все известные языки письменные, и на некоторые уже очень давно, уже тысячи лет как. И из всех книг Библии, а Библия, как известно, самая читаемая книга, Псалтырь как раз самая распространенная. И, наверное, это обусловлено тем, что в ней отражены практически все ситуации, с которыми человек встречается на протяжении жизни. Ну, скажем, ситуация надежды, страха, раскаяния, радости, обращения к Богу, желание оказать помощь своим ближним, ситуация, в которой человек нуждается в защите от злых сил, как видимых, нападений врагов, болезней и так далее, так и невидимых, воздействия злых духов, скажем, и чародеев, ну и так далее. Но практически нет ни одной жизненной ситуации, которая не была бы так или иначе отражена в Псалтыре. И для того, чтобы создать такую единственную в своем роде книгу, насчитывающую, как известно, 150 псалмов или хвалений, по-древнееврейски «Тегилим» – хваление, а по-древнегречески «Псалтерион» – это название, данное по музыкальным инструментам. Псалтирий назывался музыкальный инструмент, на котором аккомпанировали при пении псалмов. Но для того, чтобы создать такую книгу, Давид прожил и жизнь, совершенно неповторимую, единственную в своем роде, в которой ему пришлось пройти сквозь все перечисленные нами и многие-многие другие неперечисленные события, оказаться в тысячах разных ситуаций, пережить это все. Все это прошло сквозь его душу, сердце, разум и вылилось в псалмах. Иногда восторженных, иногда несущих отпечаток тяжелых переживаний, иногда покаянных, иногда хвалебных и так далее. Ну и в той мере, в какой каждому из нас приходится с подобными ситуациями встречаться, мы повторяем, конечно, в отблеске, в каком-то таком отсвете путь Давида и лучше понимаем созданные им псалмы. То есть Псалтырь – это школа психологии. Очень многие психологи говорят, особенно, конечно, религиозные, что человеческую душу, которая обычно ускользает от исследования, и мало что о ее глубинах знают даже крупнейшие психиатры, очень хорошо исследовать по Псалтыри, потому что здесь как бы многие переживания и состояния души явлены, выведены наружу и представлены в высокопоэтических творениях для созерцания и сопереживания окружающих. Все эмоции, которые вы перечислили, все душевные состояния еще характеризуются тем, что в Псалтыре они представлены происходящими перед лицом Божьим. Человек никогда, даже в самых тяжелых условиях, не бывает оставлен и покинут Всевышним. Он находится пред очами Божьими и постоянно в диалоге с Богом изливает перед ним свою душу. Он перед ним жалуется, страдает, ликует, восхищается, любит, ненавидит и все что угодно другое. Все это происходит в присутствии Создателя. И поэтому приобретает особое вечное значение. Ведь наши эмоции, переживания все мимолетны. Они сменяются и часто забываются. Но когда что-то пережито, прочувствовано перед лицом вечного Бога, то оно само приобретает отпечаток вечности. Таким образом, необыкновенную ценность получает каждое переживание человека, все эти эмоциональные, духовные, душевные уроки, получаемые душой в течение жизни, становятся частью всечеловеческого опыта. Это все становится вечным. Псалтырь как бы пролагает путь от мимолетности и временности к вечности, к запечатлению в неприходящем. Очень интересно, что Псалтырь – одна из немногих книг Библии, где постоянно звучит человеческое «я». Если посмотреть на другие книги, от книги «Бытия», скажем, и до книги «Паралипоменон», там более всего говорится о Боге или о других людях. Чаще всего употребляются местоимения третьего лица, ну и по отношению к Создателю «Он» говорится в третьем лице о Творце, и в третьем лице обычно в спокойном тоне, даже там, где речь идет о драматических событиях, повествуется о смертных людях, наших, так сказать, согражданах по человечеству. В Псалтыре, ну еще в Песни Песни, еще в некоторых книгах, в некоторых частях Библии, особенно в Псалтыре, постоянно звучит «Я». Там это местоимение первого лица является, ну, на каждом шагу. Почему же так? Ведь Библия учит смирению, кротости и тому, чтобы человек старался, ну, забыть невозможно, а некоторым образом умерить, приуменьшить значение своего «я» пред лицом «я» Всевышнего и даже перед лицом «я» нашего ближнего. То есть умерить свой эгоизм, поменьше вспоминать о себе и не ставить, не выпячивать себя на первое место. Но здесь «я» совсем другое. Здесь преображенное «я». Дело в том, что это «я» получила бессмертные уроки общения с Высшим Я, с Я Божественным. Это человеческое Я, которое здесь говорит в Давиде, и, собственно, Давидово вот это Высшее Я, наполнено Светом Божьим, проницаемо для Света Божьего, прозрачно для Него. И именно через это Я праведника, Свет Божий, струясь, приходит в наш мир. Так что Давид говорит о себе и описывает свои состояния совсем не в эгоистическом смысле, не в смысле интереса к собственной персоне и к событиям своей жизни как таковым, а в том смысле, в каком во всех этих его переживаниях, страданиях, драмах, трагедиях и наоборот восторгах высшее божественное «я» просвечивало, сияло сквозь его «я» человеческое. Давид осознанно живет вот этой связью с Высшим Я. И очень часто даже доходит до того, что два начала – «Я» Давида и «Я» Бога – чередуются в псалмах. Давид начинает говорить от своего имени, а потом прямо через него, как бы прерывая его монолог, проявляется и открывается «Я» Божье. Вот говорит Бог, непосредственно следуют слова его, пророчества и так далее. Так что особую ценность имеет это человеческое индивидуальное свидетельство Давида, сквозь которое слышится свидетельство Творца. Не зря все псалмы называются Техилим, хваление, потому что Давид не перестает хвалить, восхвалять, прославлять и благодарить Бога в любой ситуации, в том числе в самой тяжелой, когда у него умер сын. Он написал псалом, в котором восхваляет Бога. Ну, правда, траурно, так это драматично, но восхваляет. Когда его чуть не убил преследовавший его царь Саул, и он чудом спасся, он восхваляет Бога. Когда ему приходится бежать от собственного сына Авессалома в конце дней своих, на старости лет, оказаться бездомным, преследуемым и близким к смерти, он восхваляет Бога. Так что любой псалом, приведенный в этой великой бессмертной книге, называется Халель в каком-то смысле, восхваление, Тегила, прославление по-древнееврейски, и относится к роду Тегилим, вот этих вот хвалений. Вся жизнь Давида проходит в непрестанной хвале, и все, что с ним происходит, он возвышает до уровня этой хвалы, как бы раздувает вот эту вот искру бессмертной жизни, таящуюся в любом событии его жизни до великого пламени, устремляющегося к небу. Будь то через скорбь, будь то через радость. Хотя все псалмы разделяются на целую серию разделов. Ну, обычно просматриваются такие разделения. Псалмы бывают хвалебные в узком смысле, где прямо хвала Богу и практически больше ничего нет. Исторические, где описываются события из жизни самого Давида, а также события жизни народа Божия с самых древних времен. В том числе есть псалмы, описывающие миротворение и сотворение Адама, то есть исторически в самом древнем смысле этого слова. Философские псалмы, где поднимаются глубочайшие вопросы, над которыми размышляли философы разных веков и народов. Пророческие псалмы, где предсказывается будущее, и иногда в подробностях описываются события, которым предстоит осуществиться через десятилетия, столетия и даже тысячелетия человеческой истории. Псалмы молитвенные, которые представляют собой не так хвалу, как обращение к Богу. Они, в свою очередь, делятся на скорбные, когда человек изливает душу свою в тяжелых обстоятельствах, и на радостные, когда он благодарит и опять же прославляет. Псалмы символические, где в каких-то символических, таких архетипических фигурах представлены разные события человеческой жизни и человеческих переживаний. Прообразные псалмы, где говорится о мессианском времени и рисуются какие-то изображения, могущие дать намек на события, которые тогда произойдут. Псалмы традиционно разделяются на 7 книг. Эти книги соответствуют 7 дням творения. То есть целый ряд псалмов как бы можно рассматривать как комментарий к сотворенному в первый день, во второй и так далее, вплоть до дня субботнего. И вот такая огромная, несмотря на свои небольшие размеры внешние, книга, в которой уместилось буквально-таки все, что есть в мироздании, может быть еще иначе рассмотрено. Рассмотрено как отражение, ну, скажем, всей гаммы человеческих чувств, какие только бывают на свете. Истории человеческой души от ее рождения на земле до возвращения в духовный мир. История всего человечества отражена в псалмах, от сотворения мира, от событий, предшествовавших жизни Давида, и до страшного суда, все будущее. Все тайны духовного мира отражены в псалмах, только для того, чтобы понять, как это написано и о чем здесь говорится, нужно очень много исследовать, думать, изучать и так далее. Наконец, там заключено все знание о Боге и о человеческой душе. А как известно, кроме этого ничего и нет, ничего другого, собственно, в мире не существует. И как-то блаженный Августин сказал: если бы меня спросил Господь, что я хочу знать, то я бы ответил: только тебя и свою душу, и больше ничего. И действительно, весь мир, который дан нам в мыслях, чувствах, воспоминаниях и так далее, заключен в нашей душе. Значит, познать себя – это одновременно познать весь мир в нас заключенный, а познание мира обязательно приводит нас к самопознанию. Кроме того, что псалтырь огромное значение имеет и имела в христианстве во всех его ответвлениях и в иудаизме, мусульмане тоже находятся под влиянием этой великой книги. Она называется «Забур» по-арабски в исламской традиции и является предметом изучения мусульманских философов и поэтов. Когда же написаны псалмы? Тут есть две разные точки зрения. Одна, не таясь, так сказать, скажем, совершенно правильная и истинная, другая в корне ложная. Одна точка зрения, традиционная, говорит, что псалмы написаны Давидом, а вернее составлены. Он, будучи величайшим поэтом всех времен и народов, второго такого, конечно, не было, был очень скромным и кротким человеком и приписывал себе составление псалтыри. Так, например, очень многие псалмы носят такие заголовки: «Ле Давид», «Для Давида», то есть не принадлежащее Давиду, не так «Псалом Давидов», вот как переводится, а «Псалом для Давида». То есть Давид считал, что Бог как бы дал ему этот псалом для его собственного вразумления. Многие псалмы, как считается, принадлежат не Давиду, а предшествующим великим праведникам, святым, чудотворцам, праотцам и так далее. Так целый ряд псалмов принадлежит Моисею. Из них только 89-й носит подзаголовок «Песнь Моисея» или «Псалом Моисея», а по традиции еще несколько, по крайней мере 10 псалмов принадлежат Моисею. Есть псалмы, написанные праотцом Адамом, есть принадлежащие другим патриархам. Но надо сказать точно, что среди псалмов нет таких, которые написаны позже Давида. Давид либо сам написал, либо собрал и объединил все псалмы, находящиеся в этой книге. Ну, время жизни Давида, вы знаете, когда, на какие века приходилось. Это 11-10 века до Рождества Христова. Значит, нас от времени составления псалмов отделяют почти 3000 лет. Для того, чтобы за это время книга не утратила своей свежести, актуальности, интересности, читаемости, популярности и еще там ряда характеристик, нужно нечто чудесное. Попробуйте прочитать Ассиро-Вавилонские хроники, которые относятся к более поздним событиям, скажем, к 9-8 векам до нашей эры, или хроники урартийских царей. Знаете, Урарту – самое древнее государство на территории бывшего Советского Союза, да? Древнейшая Армения, скажем так, часть Грузии. Так вот, вам очень скоро наскучит это читать. Могут читать только люди, специально посвятившиеся истории Древнего Востока. Там перечисляются походы, допустим, ассирийских или урартийских царей, сколько было взято в плен людей, сколько скота, кому из них отрубили голову, с кого содрали кожу, кого отпустили живыми, еще что-то подобное приятное. И изучать это просто, в качестве такого поверхностного знакомства допустимо, а так неинтересно. Очень мало какие произведения древней литературы вообще остались интересными нам. Да и из написанного недавно, вроде бы очень актуального, художественные произведения очень быстро утрачивают свою притягательность. Да? Были книги, которыми зачитывалось прежнее поколение, например, поколение наших родителей, а теперь они как-то сошли со сцены. Ну и представьте себе, сколько прошло поколений, сколько десятков, сотен поколений прошло, и все это время остается Псалтырь наиболее читаемой книгой. О чем-то это говорит. Мы начнем обозревать, на самом деле, необозримое духовное и поэтическое пространство Псалтыри с самого начала, если вы согласны, с самого первого псалма. Первый псалом, а ведь это очень обязывает поставить какое-либо стихотворение, какой-либо псалом, в данном случае первым. Ведь написанное первым, первая глава, первое стихотворение, первый очерк задают тон всей книги. Обычно задается основная тема, обычно квинтэссенция всего, что будет более подробно разобрано дальше, содержится в начале. Например, в начале Библии описывается сотворение мира. То есть самое главное – создание законов природы, создание тех рамок, в которых мироздание будет существовать. И точно так же в начале Псалтыри содержится как бы фундамент религиозно-нравственной жизни человека. Как бы квинтэссенция смысла человеческой жизни. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Казалось бы, с чего начинается все? В чем стремление человека как такового? К чему вообще человек стремится в этом мире более всего? Если рассмотреть цель большинства наших поступков, замыслов, стремлений, знаете, это что будет? Счастье. Блаженство, иначе, библейским языком говоря. Человек стремится к счастью. Менее развитый человек стремится к эгоистическому счастью, к какому-то там наслаждению чисто такому материальному. Более развитый человек стремится к счастью своих ближних, потому что без него, без этого блаженства ближних, его собственное счастье будет неполным. Чем более человек развит, тем он более стремится к общему счастью. Тем большее число людей и даже, может быть, целых поселений или целых народов или всего человечества является смыслом его жизни. Ну, он может быть самоотверженно счастлив, может быть счастлив, отдавая как раз свои силы, мысли, чувства другим. Чем занимаются, собственно говоря, педагоги, чем занимаются медики, да, вот смысл деятельности. В этом счастье, в том, чтобы помочь другим. Но в любом случае человек остается существом, стремящимся к счастью. Своему, окружающих, дальних, ближних и так далее. Поэтому Давид, а через Давида Дух Святой, Дух Божий, который проявляется в его поэтическом творчестве, в псалмах, сразу же отвечает на вопрос человека, а как достигнуть счастья? И первые слова псалма – «блажен муж», «счастлив человек» при другом переводе, «ашрей гаиш», значит, «счастлив тот человек, который». То есть Давид не делает обширных предисловий, прямо переходит к основной теме, к основному стремлению. А кто счастлив? И тут мы сталкиваемся с очень странным чем-то, на первый взгляд непонятным. Счастлив тот, оказывается, кто не. Не и не. Туда не ходит, сюда не ходит, этого не делает, того не делает. И в таком маленьком произведении, как первый псалом, много что перечислено, чего не нужно делать. И куда не нужно ходить, и где не нужно останавливаться, утверждаться и так далее. Но обычно люди мыслят так. Счастлив я буду, если у меня будет дача, машина, квартира, 10 миллионов зарплаты, хорошая жена, там, муж, дети, еще что-то. Да, поездки за границу. Ну, человек, находящийся на более высоком уровне, несколько смягчает такую уже бьющую в глаза материализацию этого счастья. Но, тем не менее, что-то подобное вот прослеживается. И мало кто помыслит о том, что счастливым становится человек прежде всего и раньше всего, не приобретая, а избавляясь от чего-то. Человек – существо эгоистическое и жадное по природе. Собственно, вот Писание Господне направлено на то, чтобы умерить этот эгоизм или направить его в нужное русло, научиться еще чем-то делиться, чем-то жертвовать, в конце концов научиться любви к ближнему. Так вот, для того, чтобы стать счастливым, оказывается, нужно от многого избавиться. У нас слишком много есть. Одно нужно выбросить, другое и третье. Вот об этом говорит Давид. Потому что, например, человек очень сильно наелся и плохо себя чувствует. Что ему нужно сделать для того, чтобы стать более счастливым? Воздержаться от еды и, наверное, очиститься, да, внутренне, в буквальном, совершенно материальном смысле. Да. Очистить там, желудок и прочее такое. Если он на это будет еще больше наедаться и съест еще много пирогов и вкусных вещей, он почувствует себя еще хуже. И в конце концов дойдет до ручки, скажем так. Так вот, и в духовном смысле, что человеку не дай, ему будет мало, это его не удовлетворит до тех пор, пока он от чего-то не избавится. Значит, с самого начала Давид и учит от чего-то избавляться. От чего конкретно? Блажен муж, счастлив человек, который не ходит на совет нечестивых. Значит, счастье начинается с отказа от чего-то, а не с приобретения чего-то. И первое, от чего нужно отказаться, это от хождения на совет нечестивых. Ну, как это понять? А дело в том, что место, где собираются нечестивые, где они совещаются, люди беззаконные, отвергающие волю Божью, эгоистичные, это то место, где учат несчастью. Человек, чем больше проникается этим учением, чем больше туда ходит, чем больше слушает и воспринимает, тем он несчастнее становится. Хотя ему может показаться, что он стал счастливее, избавился от такой обузы, как обязанность нравственной жизни, и научился, наконец-то, наслаждаться жизнью чисто эгоистически. Но, в конце концов, он поймет свою ошибку и ощутит себя очень плохо, в очень тяжелом положении. Не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Интересен порядок глаголов здесь примененных, вот этих вот сказуемых. Ходит, стоит и сидит. Обычно человек увлекается каким-либо учением, какой-либо философией или каким-либо образом жизни, то есть ходит куда-то, где подобное проповедуется. Потом он уже стоит в этом месте, не просто проходит мимо, он уже стоит и, наконец, утверждается, там сидит, и становится полноправным членом данного сообщества. Притом интересно, каково это сообщество? Нечестивые, грешные и развратители. Ну, последнее, наверное, самое тяжелое, да? То есть те, которые активно стараются уничтожить этическое начало, нравственное начало в окружающих. Это развратители, уничтожающие основы жизни Божьей в людях. Менее страшные, но тоже малоприятны, грешные. Грешные – это те, которые открыто грешат, проповедуют зло, ну, допустим, не так активно, как развратители. Ну, и еще менее страшные, хотя весьма малопривлекательные – это нечестивые. Нечестивые – это обычно те, кто совершают зло, но совсем его не проповедуют. И вот, значит, увеличивается сила этого зла, воздействующего на человека, и поэтому сразу говорится: блажен тот, кто не ходит на совет нечестивых, чтобы далее не встать на пути грешных и не утвердиться, не сидеть в этом собрании развратителей. Значит, это первое необходимое условие счастья или блаженства. Кстати, в Нагорной проповеди Иисуса Христа, в знаменитых заповедях блаженства, тоже речь идет о счастье, что не часто вспоминают, потому что церковнославянское слово «блаженный», «нищий дух» не сразу ассоциируется со словом «счастливый» современного русского языка. А это слово «макариой» по-гречески, значит, «блаженный» или по-древнееврейски «ашрей», точно то самое означает. Означает «счастье» в буквальном, внутренне переживаемом смысле этого слова. Не какое-то счастье, что человек налагает на себя вериги, сидит на земле, во всем себя отказывает и внушает себе, что он счастлив. Нет, это счастье переполняет душу верующего человека и изливается на окружающих обязательно, если он на правильном пути, потому что он пребывает с Богом и потому что великий Божий свет, который его осиял, обязательно виден, как сказал Иисус Христос: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Этот свет обязательно светит, обязательно видит и обязательно служит к прославлению Бога. И он дает счастье. Ну, теперь, наконец, утверждается во втором стихе что-то, что нужно еще для счастья человеку, кроме отказа вот от трех перечисленных жизненных ситуаций. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Ну, современный человек обычно, прочитав это, скажет: какое же здесь счастье? Неужели счастье в том, чтобы уединиться где-то такое в комнате и с книгой, сидя, постоянно о ней размышлять, какова бы ни была эта книга? Неужели в этом счастье? Отказаться от того, от этого и, наконец, стать затворником, анахоретом, сидеть с огромной книгой под названием Библия или Законом Божьим и изучать это. Оказывается, в этом счастье. Потому что прежде чем начать размышлять о законе Божьем, здесь говорится еще о чем-то. Но в законе Господа воля его. Самое главное в нас, с чем мы сами непосредственно имеем дело постоянно, от чего мы радуемся или страдаем, это воля. Наша собственная воля. Человек состоит из желаний. Человек есть существо желающее и стремящееся, волящее. Поэтому воля – это основное. Чему мы повинуемся главным образом? Или против чего мы боремся? Что останавливаем? Мысли наши? Размышления философские – нет. Чувства в абстрактном смысле – нет. Мы повинуемся желаниям нашим, стремлениям нашим. Или стараемся противоборствовать нашим желаниям и стремлениям. Поэтому по-древнееврейски «рацион» – нечто, к чему человек стремится, желание, воля. Стремящийся к праведности достигает праведности, стремящийся к злу достигает зла. Потому что мысли всех людей, воля всех людей так устроены внутренне, что соединяются со сходным и подобным. Значит, тот, чья воля в законе Господнем, не больше, не меньше, как соединяется с законом Господним. Он становится с ним как бы одно, вмещает в сердце свое этот закон. В законе Господнем воля его. Обычно мы, говоря о таких сложных, высоких как бы материях, рассматриваем этот вопрос так. Вот есть закон Господень. Ну, нам он известен. Он в заповедях заключается, в предписаниях, в различных указаниях и повелениях. Он в Библии записан. Закон Божий. Обычно воля человека противится этому закону Божьему. И с большим трудом переламывая себя, человек в отдельных случаях повинуется Божьему закону. Хорошо, если он не убивает, не крадет, не желает ничего, что ближнему принадлежит, хотя и таких людей немного. Многие, хотя бы в отдельных случаях своей жизни, подчиняются зависти, ненависти, стремлению к тому, чтобы завладеть чем-то, что им не принадлежит, недоброжелательству. Ну, человек одергивает себя. Но человек развитый, духовно возросший, старается как-то себя направить благородным образом, да, таких неблагородных чувств не допуская. Но все-таки это борьба, это противление. А здесь говорится о человеке, у которого воля в законе Божьем. Воля. Здесь вот в древнееврейском тексте слово «хефец», что означает «воля» в смысле сильного желания. Не просто вот слабое желание. Значит, сильное желание человека, даже самое могучее, оно все в законе Божьем. Значит, человек достиг такой ступени развития, что у него не появляется желаний и проявлений воли, которые противоречили бы закону Божьему. А единственное его желание – это исполнить закон Божий. Заповеди, записанные в Библии, становятся не чем-то чуждым или с трудом принимаемым, или трудно вмещаемым, а сутью человеческих стремлений. Вот к ним человек стремится как к чему-то самому близкому, дорогому, родному и нужному. Иначе говоря, он любит их. Можно ли любить заповеди? Вот в 118-м псалме Давид восклицает и говорит: «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Но любовь – это самое сильное чувство. Любовь – это сильно. Любить закон. Вот этот закон Божий не перестает быть чем-то таким чужим, древним, непонятным, противоречащим человеческим стремлениям. Наоборот, он становится смыслом жизни человека, становится цветом, радостью жизни. Потому что человек понимает всемирную гармонию и старается, не только старается, уже живет с нею одной жизнью. В законе Господа воля его. И вот после этого, достигнув такого уровня, он размышляет о законе. И о законе его размышляет он день и ночь. Это интересно. Есть разные толкования этих слов. Ну, день и ночь в буквальном смысле. Известно, что благочестивые люди всех времен часть ночи не спали, а уделяли изучению закона Божьего, изучению Библии, молитве. Иное есть толкование. День – это светлая пора жизни. Это когда все хорошо, радостно, а ночь – это какое-то горе, это, не дай Бог, какие-то несчастья, это помрачение внешнее, но с тем большей силой человек отдает свое сердце изучению закона Божьего и в это время. Тогда закон является его поддержкой, утешением и спасением. Ну и что? Человек размышляет о законе день и ночь. Ну, его дело, казалось, ну, пожалуйста, никто не запрещает. Когда-то были гонения, там, во времена язычества, скажем, христиан и иудеев гнали, убивали, если находили у них свиток закона Божьего или какую-либо книгу священную, то их сжигали вместе с этой книгой. В средневековье, если кто-либо изучал Библию без санкции на то, местных властей, скажем, по-своему пытался ее понять, толковать, такого человека инквизиция хватала, долго мучила, терзала и сжигала заживо. Все это было. Но сейчас, пожалуйста, можно взять Библию, читать. Что такого? Ну, в законе его воля, и размышляет день и ночь. Какое дело кому до этого, казалось бы? Но сейчас, чем больше, тем дальше, и тем, скажем так, научнее, потому что это уже начинает быть исследуемым разными науками, показывается, что всякая мысль человека отражается на всем окружающем. То есть человек не может что-либо продумать без пользы или вреда для остальных людей. Мысль не имеет границ, не имеет никаких пределов и очень широко распространяется. Ну, я думаю, что не нужно обширно углубляться в эту область, это понятно, да? Что человеческая мысль имеет влияние. Когда человек усиленно размышляет над добром, он оказывает очищающее действие на все окружающее. Когда он коснеет в зле, замышляет злые замыслы, не зря вот Писание все время говорит о злодеях, замышляющих коварство на ложах своих, или о праведниках, которые размышляют о законе Божьем, тогда каким-то образом окружающие люди, а может быть даже и очень дальние тоже, становятся соучастниками этого процесса. Какую огромную очистительную роль для своего поселения, для соседей, а может быть и для всего человечества, потому что человечество едино, играет тот, кто день и ночь размышляет о законе Господнем. То есть душа его постоянно очищается и очищает все вокруг. Мы не можем даже представить себе последствия вот этого деяния, благих последствий, которые очень широко распространяются. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Вот следующие слова, которые описывают уже последствия вот этого вот состояния. Когда преодолены злые начала, человек уже не ходит, не стоит и не сидит в собрании злых. Ну, не обязательно, кстати, буквально ходить ногами, буквально стоять ногами, сидеть на стуле в собрании. Мысли человека уже не направляются по злому пути, потому что не ходит на совет нечестивых, это значит и не мыслит. Иисус как-то сказал: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть, где предел ваших стремлений, там ваши чувства, там ваши мысли. Человек направляется не только ногами, он направляется сердцем, душой, чувствами и желаниями. Значит, не ходит на совет нечестивых, то есть не желает никакого зла. Он там не стоит и не сидит. Он всю волю свою заключил в законе Божьем, то есть более всего возлюбил Бога и его закон, и размышляет об этом, стремясь к очищению вокруг всей той тьмы, которая накопилась за долгие времена и усилиями многих людей. И вот тогда, достигнув этого, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Что это за образ такой? Почему человек вдруг уподоблен дереву? Дело в том, что многие деревья настолько водолюбивы, что не могут жить далеко от воды. Ну, есть некоторые, например, породы ивы, которые только при водах растут. Алоэные деревья, как известно, представляют собой такие маленькие домашние цветочки, а когда их сажают при потоках вод, они становятся огромными и пальмообразными. И вот человек оказывается таким, ну, буквально-таки без конца растущим, осуществляющим высочайший духовный рост деревом, растением, которое чувствует, что постоянно питается водами. Вот это вот алоэное дерево разрастается, ну, сколь угодно широко. Чем больше воды, тем оно выше становится. Так и человек, не останавливаясь в росте своем духовном, превосходит самого себя каждый день. Притом он чувствует, что является зависимым существом, зависимым бытием по отношению к бытию первоначальному. Потому что потоки – это божественные силы. Сам Бог, который посылает свой свет, начало жизни, начало энергии в этот мир, является источником этих потоков. А человек – существо и бытие зависимое. Дерево, растущее благодаря этим водам. Как дерево ни на миг не отлучается, оно и не может уйти от вод, при которых растет, так и такой человек никогда не уходит и не перестает питаться этой живой водой. То есть каждый миг он чувствует источник этой живой воды, причину своей жизни, своего духовного процветания и с благодарностью это воспринимает, который приносит плод свой во время свое. И вот тогда, когда все это происходит, в жизни человека наступает пора плодоношения. Духовные плоды, плоды его деятельности проявляют себя во время свое, то есть тогда, когда нужно. Ведь очень плохо, когда плод приносится не во время свое. Ну, скажем, какая-нибудь несколько помраченная в разуме своем, скажем, яблоня начинает плодоносить второй раз осенью, и яблоки мерзнут, яблони погибают. Бывает такое. Или слишком рано, или слишком поздно. Но дерево должно принести плод во время свое, и плоды деятельности человека должны быть вовремя, и лист которого не вянет. Но если плодам уподоблены дела человека, то листьям, наверное, остальные условия его жизни, потому что плод – это главное, но и лист – это важно. То есть все, что происходит в жизни этого человека, исполнено силы Божьей. И лист не вянет, и плод принесет в свое время. И во всем, что он не делает, успеет. Но мы знаем, что он зла уже не делает и делать не может, потому что он на совет нечестивых не ходит. Знаем, что он поступает по закону Божьему. Поэтому всякое его дело – это дело доброе. И во всех делах своих он успеет. Вот секрет плодоносности и секрет успеха человека. Ну, а, собственно, в чем счастье заключается? Вот с этого мы начали разговор, с этого начал беседу в псалме Давид. «Блажен муж, счастлив человек». А человек счастлив тогда, когда исполняются все его желания, не правда ли? Неисполненное желание – это есть какой-то камень преткновения на пути человека. Человек страдает, никак не может достичь чего-то, чего хочет. Ну, мы говорили, чем человек более развитый, тем у него и желания выше. Желания могут его сводиться к помощи другим, но если эта помощь не может быть оказана, и люди страдают, которым он мог бы помочь, то он несчастлив, он тоже страдает. Поэтому в притчах Соломоновых говорится, исполнившееся желание – это дерево жизни. Действительно, когда вот желание чего-то человек давно хотел, к чему стремился, исполняется, то он как бы расцветает. По библейскому выражению, расцветают кости его. То есть он чувствует свежесть во всем существе своем, внутреннюю свежесть. Так вот, исполнившееся желание – это дерево жизни. Счастье в том, что желания человека исполняются, и он видит плоды своего труда. Не просто какие-то сумбурные, сумасшедшие желания, нелепые, а то, к чему он стремился, для чего жил, для чего трудился, все это он видит в плодах. Так вот, счастлив человек, блажен муж, затем написано, что для этого нужно, и затем исполнение этого. И во всем, что он не делает, успеет. То есть будет иметь успех во всех своих делах. Ну, описав в кратких словах эту поистине неисчерпаемую тему, путь человека к счастью, смысл его жизни вот в таком аспекте, Давид переходит к участи нечестивых. Но какие люди, собственно, называются нечестивыми? Ну, так это на первый взгляд и самым простым образом объясняю, противящиеся воле Божьей, те, которые являются богопротивниками и человеконенавистниками, так скажем. Говорит Иисус в одной притче в Евангелии, жил-был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Вот, кажется, все о нечестивце сказано. Потому что суть благочестия или суть настоящей веры – это любовь к Богу и любовь к ближнему. Когда нет ни того, ни другого, и есть все наоборот, то вот это вот есть нечестие. Каковы же люди, живущие крайне эгоистической, вредной, преступной для окружающей жизни? То есть нечестивые. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Кратко сказано. Если праведник есть дерево, посаженное у потоков вод, то нечестивое – это прах. Тут употребляется древнееврейское слово «моц», которое означает «шелуху», которая при веянии хлеба отлетает. Вот колосья состоят из зернышек, покрытых такой тоненькой шелухой. И когда веют хлеб, вот это все, то отвеивается шелуха. То есть это нечто легче праха. Ну, прах – это обычно песок, песчинки какие-то, или частицы земли, которые падают на землю. А вот это вот отвиваемая шелуха, моц, не находит себе нигде пристанища. Никогда не смешается с землей даже и не станет одно с ней. Ну, земля – самый такой грубый элемент из четырех известных. Это земля, вода, огонь и воздух. Так вот, судьба этой плевы, называется это плева, вот то, что отвеивается, это носиться по воздуху, нигде не находя пристанища. Ну, допустим, побросали это где-то, подул ветер, и опять разнесено. То есть нечестивые не укоренены, не будут иметь никакого корня духовного и никакого пристанища. Они будут носимы. В древних преданиях относительно ада, как место страшного наказания и исправления человеческих душ, описано такое наказание. Наиболее нечестивые души, когда они отходят от тела, чувствуют, что их какой-то страшный вихрь швыряет из конца в конец вселенной. То есть они падают в бездну и опять и в другую сторону швыряются, и нигде не находят никакого успокоения и никакого пристанища, потому что они лишали мира и покоя других, мучили и теперь мучимы сами. Вот и говорится здесь, что они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных». Казалось бы, слова очень сложные. Как это «не устоят нечестивые на суде»? Мы знаем, что суд в наше время особенно часто превратен. Судью можно подкупить, на него можно повлиять какими-то звонками сверху, еще чем-то таким, угрозами или, наоборот, посулами, и он вынесет неправедный приговор. Поэтому нечестивые часто как раз-таки устаивают на суде, а невинные, к сожалению, оказываются виноватыми без вины. Но здесь говорится очень ясно: «не устоят нечестивые на суде». Конечно, имеется в виду Божий суд. О Боге очень часто говорится в Писании, что Бог есть Бог великий, сильный и страшный, который не возьмет подкупа и не взирает на лица, но праведно судит сироту, вдову и пришельца. Именно такой суд требуется и от людей, согласно слову Библии. Так вот, не устоят нечестивые на суде. Мы знаем, что в конечном итоге нечестивые не устоят и на человеческом суде. Сколь бы ни был страшен и силен тот или иной тиран, ну, будь то Сталин, или кто, либо Нерон, либо Иван Грозный, кто угодно, в конце концов справедливый приговор ему выносит история. На суде даже человеческом нечестивые не устоят, и все их маски, все их приукрашивания слетают. В конце концов их обличают в беззакониях и с омерзением вспоминают сотворенное ими. Тем более на Божьем суде. Когда этот суд творится? В какие сроки? В Писании говорится о двух разновидностях как бы этого суда. Он происходит непосредственно после смерти человека, когда душа отправляется в место блаженства или в место мучения. И в конце концов говорится о страшном суде, в конце человеческой истории, когда будут произнесены приговоры всем когда-либо жившим. Ни на том, ни на другом суде не устоят нечестивые. И грешники в собрании праведных. А что это за собрание праведных, в котором грешники не устоят? Ну, во-первых, это относится, конечно, к страшному суду, когда, как говорится в книге Даниила и во многих новозаветных писаниях, посланиях апостолов, святые будут судить мир. То есть праведные и достигшие духовного совершенства будут судить людей, вынося справедливый и должный приговор. Значит, есть такие души, которые достигли вот этого положения, и после смерти им назначено заседать, буквально таки так образно говоря, присутствовать на Божьем суде и в нем участвовать. Вот в этом собрании праведных не устоят грешники. Но и не только так. В истории со всеми ее превратностями и несчастными поворотами мы видим периоды и видим события, когда грешники не устояли и праведные имели над ними победу. Это было неоднократно, в том числе и на наших глазах, наверное, подобное происходило. Уже на наших глазах, допустим, история ставила многие события на надлежащее место и выносила приговор. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Праведный может себя поддерживать и иметь утешение свыше в том, что Господь знает его путь. Хотя бы люди его обвиняли и всячески шельмовали, и преследовали, и в конце концов убили, и таких случаев много, Господь знает путь праведных. А ведь Бог бессмертен и всемогущ. Знание его бессмертно и тоже всемогуще. И путь, какой-либо путь, который знает Господь, а в библейском смысле знать, это значит сливаться с чем-либо, познать что-либо, значит соединиться с этим началом. Этот путь тоже бессмертен. Путь жизни человека праведного бессмертен. Он остается примером другим и оставляет неизгладимый отпечаток в истории мира. Ну, будь то, например, патриархи, пророки, древние благочестивые цари, святые или какие-либо другие люди, до сих пор их примерами мы живем и их примером следуем. А путь нечестивых погибнет. Ну как это так? Да вот так вот исчезнет путь нечестивых. Вместе с их сущностью, вот этой вот злодейской, исчезнет сам путь. Потому что настанет момент в истории человечества, вот это царство Христово, царство мессианское, тысячелетнее царство, в котором не будет пути нечестивых, не будет возможности злодействовать. А коль скоро это так, то и ныне существующих пути нечестивых, какими бы они ни казались привлекательными или могучими, или обладающими широкими возможностями, уже исчезли. Их нет. Это мираж. Это нечто, что обречено на полное исчезновение, на гибель. Путь нечестивых погибли. Вот так вот в одном псалме указан путь к счастью. Содержатся необыкновенно грозные предостережения каждому живущему. И, в общем-то, изображено все, что должен делать человек, чтобы достичь блаженство, блажен муж. Ну, мы сказали немножко о первом псалме. На самом деле он бесконечно глубок. И каждое слово, и словосочетание, и образ неисчерпаемы. Теперь немножечко о том, когда этот псалом можно читать, и каким образом. Ну, читать его можно в любое время, а вот со специальной целью. Этот псалом имеет очень большую укрепляющую силу в сложных и драматичных событиях человеческой жизни. Когда человеку тяжело, плохо, изнутри или извне, когда ему нужно как бы пробить, преодолеть очень сильную, плотную и осязаемую тьму, окружающую его, очень хорошо читать первый псалом. Притом, читая псалом, человек должен от первого лица все это произносить, но так, как будто бы это его собственная молитва, его собственные слова, или он написал этот псалом. Должен обращать к Богу слова этого псалма, а не просто их повторять. Ну, хорошо его читать с водой, то есть, взяв стакан воды, как мы говорили, прочитать. Он маленький, но прочитать, скажем, трижды, потому что, еще лучше 7 раз, потому что с одного чтения человек может не проникнуть с содержанием этого псалма. Читая стоя, с внутренним выражением, с преданностью Богу и со стремлением сделать что-то очень важное в жизни. Преодолеть эту тьму и найти, утвердить путь света. И потом выпить воду маленькими глотками. Вот это вот возможность очень хорошая, прекрасная, в общем-то, нам данная по использованию написанного здесь.